Ставрополь.
Чернея сквозь ночной туман, с подъятой гордо головою, надменно выпрямив свой стан, куда-то кажет вдаль рукою с коня могучий великан. А конь, притянутый уздою, поднялся вверх с передних ног, чтоб всадник дальше видеть мог. Николай Огарев, 1841 год.
Петербургские зарисовки. Никто не забыт, и ничто не забыто.
Сергей Варшавский и Юрий Рест. Подвиг Эрмитажа. Май 1942 года. В Эрмитаж прибыли два объемных пакета из Москвы, из Комитета по делам искусств. Но вместо приказов и инструкций в нем были витамины. 20 банок витамина С. Их распределили между самыми истощенными. И тогда же, в мае, стали у себя в Эрмитаже выращивать зеленые витамины – морковь, капусту, лук. Огородничать той весной принялся весь Ленинград. В огороды были превращены сады, скверы и бульвары. Грядками покрылись и Марсово поле, и летний сад, и газоны вокруг памятников, и пустыри между разбомбленными домами. А работники Эрмитажа разбили свой огород высоко над землей в Эрмитажном висячем саду. Висячий сад, устроенный по прихоти Екатерины II поверх каменных сводов дворцовых конюшен, еще в пышный XVIII век вызывал восхищение сановных гостей Зимнего дворца и заморских послов. Весной 1942 года пришлось вырвать кусты сирени и жимолости вместе с корнями, чтобы увеличить площадь под огород. В эту блокадную весну люди видели много смертей. Тяжело умирала и эрмитажная сирень, не успевшая расцвести в мае 1942 года. Грядки в висячем саду поливали, пололи, подбирали осколки снарядов, сыпавшиеся на сад всякий раз, когда Зимний дворец становился мишенью фашистской артиллерии. Эрмитаж, июнь 1942 года. Снаряды рвались у стен Эрмитажа, на дворцовых крышах и среди деревьев на большом дворе Зимнего дворца. Бывалые солдаты утверждают, что в воронку одного снаряда второй никогда не попадет. Боевая летопись Эрмитажа опровергает это утверждение. В ту же стену каретного сарая, в то же самое место, где месяц назад разворотило многорядный кирпич, 18 июня вновь попал 70-миллиметровый снаряд и разорвался уже внутри хранилища. В каретном сарае находилась коллекция бывшего конюшенного музея. Здесь стояли великолепные произведения знаменитых каретных мастеров 18 века. Кареты и сани Елизаветы, и Екатерины и Павла, парадные, дорожные, охотничьи, покрытые художественной росписью по лаку и отделанные золоченой резьбой. Снаряд разорвался внутри каретного сарая, уничтожив или покалечив многие бесценные экспонаты этой редкостной коллекции. В мае ушла со своей стоянки у Зимней канавки яхта «Полярная звезда», которая давала Эрмитажу всю зиму ток. В музее стало темно. Прошлым июнем работали без освещения даже ночью. А теперь заколоченные досками и фанерой окна не пропускали ни блеклого света белых ночей, ни лучей яркого июньского солнца. В музей привезли керосин, и до осени, когда у Дворцовой набережной пришвартовался легендарный ледокол «Ермак», днем и ночью в Эрмитаже горели керосиновые фонари «Летучая мышь». Эрмитаж, зима 1942-43 годов. Зима, не зима. Снег лег на крыше Ленинграда еще в ноябре, но в декабре он растаял. Грязь, слякоть, туманная мгла, когда же замерзнет Ладожское озеро, наладится ли нынче ледовая трасса, дорога жизни. Вражеские войска, как и год назад, стоят у стен города. По Ленинграду бьет тяжелая осадная артиллерия, переброшенная летом из-под Севастополя. Огонь гаубиц и мортир направлен в сторону Зимнего дворца. Снаряды сотрясают музейные здания, но с ноября в Эрмитаж доносятся раскаты и другого, далекого от Ленинграда сражения, битвы за Сталинград. С великой победы на берегах Волги радостные перемены произойдут и на Невских берегах. Миновал декабрь, Новый год. В ночь на 18 января над бессонным городом прозвучал ликующий голос диктора, сообщавший о прорыве блокады Ленинграда. Кольцо блокады было прорвано южнее Ладожского озера, и по узкой полоске земли, освобожденной советскими войсками, пролегла железнодорожная линия, которая вновь соединила Ленинград с Большой землей. На других участках фронта противник по-прежнему находился у самых стен города. До полного освобождения Ленинграда от вражеской осады пройдет еще долгий год. Поздно вечером, 25 января, сброшенная юнкерсом фугасная бомба весом в тонну разорвалась на Дворцовой площади. Зимний дворец, его колоссальное здание, фантастическое по плотности массива, колыхнулось, как утлый челн. Чудовищную силу взрывной волны приняли на себя все здания Эрмитажа. Взрывной волной выбило двери и все уцелевшие стекла окон всего музея. Ночью разыгралась пурга, утром стало таять, а к вечеру ударил мороз. Мокрый снег смерзся с битым стеклом, образовав на эрмитажных паркетах сплошную ледяную кору. У пустого оконного проема среди обломков дерева и стекла сидела обезглавленная мраморная Эсмеральда Россетти. Всю минувшую неделю профессор Доброклонский ужасно волновался, что никак не может хватить фанеры для такого количества разбитых окон. Но город делал все, что нужно было Эрмитажу, и у главного хранителя немного отлегло от души. Обходя музейные залы, он уважительно, почти с завистью наблюдал, как его коллеги с необычайным умением орудуют молотками, ножовками, рубанками. Эрмитаж, весна 1943 года. Передохнуть после январского аврала не удалось, хотя с января до середины мая Эрмитаж не подвергался ни бомбежкам, ни артобстрелу. Бомбы не падали, но в феврале тревожно зазвенела весенняя копель. Весна, необычайно рано пришедшая в Ленинград, обрушилась истинным стихийным бедствием на продрогший две зимы нетопленный Эрмитаж. Влага, высвобожденная весенним теплом из мерзлых стен, пропитала воздух эрмитажных залов и еще интенсивнее, чем прошлой весной, оседала на холодном мраморе, на зеркалах, на бронзе. От сырости заржавел металлический потолок главной лестницы, и солнечный олимп едва проступал теперь черным пятном на живописном плафоне. Оголив ржавый металл, грязными лохмотьями свисала с него краска. Опадая, она кружилась в воздухе и покрывала цветными чешуйками влажные мраморные ступени. Вода. Всю весну длилась в Эрмитаже изнурительная борьба с водой. Вода наступала, эрмитажники оборонялись. Наиболее спокойно той беспокойной весной вел себя в музее египетский жрец Петес. Его 30-вековая мумия оставалась в блокадном Эрмитаже. И время от времени на ней выступали соли, но их аккуратно обтирала профессор Флиттер, каждый раз воздавая должное искусству мумификаторов Древнего Египта. Но десятки тысяч вещей, искусно сделанных человеком из металла и глины, вырезанных из дерева, вытканных из шерсти и шелка, написанных маслом и пастелью, десятки тысяч произведений искусства настойчиво требовали себе новых пристанищ, где бы ни капало с потолков и не текло со стен. 12 мая над Невой из облаков вынырнул вражеский самолет и, сделав несколько кругов, с грохотом пронесся совсем близко над Зимним дворцом. Над кухонным двором поднялось облако дыма. Пожара в Эрмитаже боялись больше всего. никогда не забывая страшный пожар 1837 года, уничтоживший в Зимнем дворце все, что может быть уничтожено огнем. Через несколько минут прибыло городское пожарное начальство. Осмотрелись, ничто нигде не горит. Дым рассеялся, гарью ниоткуда не пахнет. Пожарные уехали. А сотрудники музея еще раз оглядели кухонный двор и вдруг заметили, что в нижнем этаже, где находилась коллекция отдела русской культуры, разбито окно. Начальник охраны Губчевский решил, что ночью кто-то проник сюда со злым умыслом и, подтащив стремянку к разбитому окну, заглянул в кладовую. Среди разодранных картин, разбросанных в разные стороны, лежала 250-килограммовая фугасная бомба. Он понял, что бомба, попав в карниз здания на противоположной стороне двора, срикошетила и, влетев в окно кладовой, спокойно улеглась на рухнувший под ее тяжестью штабель картин. Вызванные саперы обезвредили и увезли неразорвавшуюся бомбу. В небе по-прежнему висят аэростаты воздушного заграждения. Улицы перекрыты баррикадами. В садах, скверах и на пустырях огородные грядки. Весной и сотрудники Эрмитажа снова принялись огородничать в висячем саду, 50% которого было засеяно турнепсом, свеклой, морковью, укропом, шпинатом и луком. Оставшуюся площадь сада было решено использовать под капусту, брюкву, свеклу и картофель. Густой зеленой ботвой провожал висячий сад второе блокадное лето. Осень 1943 года. Когда в висячем саду выкопали последний картофель, аэростаты еще маячили в небе, и артиллерийская канонада не ослабевала. Но осенние месяцы прошли в Эрмитаже без особых происшествий. Ничто не отвлекало работников музея от той кропотливой работы, которая сопутствовала каждому новому перемещению музейных вещей. 2 года они блуждали по залам и этажам, меняя внутриэрмитажные адреса. И всякий раз нужно было пересоставлять топографические списки каждого зала и кладовой. Непостижимого терпения потребовала от хранителей Эрмитажа работа, которой они занимались все лето и всю осень 1943 года. Было взято на учет 116 173 вещи. Эрмитаж, зима 1943-44 годов. Сводки Совинформбюро каждодневно сообщали о все усиливающихся ударах советской армии, о наступлении наших войск на многих фронтах. С приближением третьей военной зимы в блокадном Ленинграде возрастала общая уверенность в скором разгроме врага под стенами родного города. Снаряды еще крушили дома, а по решению Ленинградского городского комитета партии было открыто специальное училище для подготовки высококвалифицированных строителей, лепщиков, столяров, позолотчиков для реставрации пострадавших зданий. Все они понадобятся Эрмитажу скоро, теперь уже скоро. Последний, 30-й, попавший в Эрмитаж снаряд разорвался в полдень 2 января 1944 года в межэтажном перекрытии гербового зала. Сквозь большую пробоину стала видна усыпанная щебнем расстрельниевская галерея. Взрывная волна, метнувшись в Петровский зал, сорвала с потолка массивную бронзовую люстру, и та, рухнув, раздробила прекрасный художественный паркет, набранный из драгоценных пород дерева. Раздробленные куски дерева смешались со осколками стекла и обломками бронзы, с хлопьями краски от сотрясения опавшими со стен. Был составлен последний акт о повреждениях, причиненных Эрмитажу артобстрелом. 27 января 1944 года. Еще вчера шла третья блокадная зима, а сегодня она перестала быть блокадной. Взрыхливая валенками снежную целину, эрмитажники взбираются по ступеням каждому из наглухо забитых музейных подъездов. В заржавленные кронштейны вставляют они красные флаги победы. В красных флагах весь Ленинград. Из репродукторов гремят победные марши и слова победы. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады. Войска Ленинградского фронта в итоге 20-дневных напряженных боев отбросили противника от Ленинграда по всему фронту на 65-100 километров. Наступление наших войск продолжается. Праздничный номер «Ленинградской правды» был приколот в тот день и к доске объявлений служебного подъезда Эрмитажа. «Граждане Ленинграда», читают сотрудники музея, обращение командования Ленинградского фронта, «мужественные и стойкие ленинградцы, вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавали для дела победы все свои силы». Вечером 27 января над городом-победителем прогрохотало 24 торжественных залпа из 324 орудий. Многоцветные огни, взвившись в ленинградское небо, осветили каменные громады эрмитажных зданий. Стены, истерзанные бомбами и снарядами, темные глазницы забитых фанерой окон, бессильные отразить огни салюта. Но Эрмитаж стоял на праздничной набережной не мертвый, а живой. Он стоял над Невой весь в шрамах и рубцах, как бывалый солдат. Эрмитаж. Весна и лето 1944 года. Блокада снята. Война отодвинулась от Ленинграда. Город принялся залечивать раны. С утра до вечера главный хранитель и главный инженер заносят в длинные списки материалы, необходимые для реставрации Эрмитажа. 100 тонн цемента, 60 тонн красителей, 18 тысяч квадратных метров стекла зеркального, бемского и люкс, 5 тысяч квадратных метров паркета, 120 тонн кровельного железа, 30 тысяч метров декоративной ткани, 4 тонны бронзы и 6 килограммов золота с усальными листами. Цифры в заявках казались астрономическими в условиях продолжающейся войны. О масштабах восстановительных работ в Эрмитаже говорят цифры. Площадь всех музейных помещений составляет 104 тысячи квадратных метров, а объем – 1 000 000 кубических метров. Если это применить к жилым домам, то по размерам это составило бы 2 квартала из 56-этажных домов. 24 августа 1944 года Эрмитаж получил постановление Совета народных комиссаров СССР об отпуске средств на восстановление музея. Но возрождение Эрмитажа началось уже 27 января 1944 года, когда хранители музея задумали устроить в том же еще военном году выставку произведений искусства, оставшихся в Ленинграде во время блокады. Выставка должна была открыться в дни празднования октябрьской годовщины. Для нее решено было отремонтировать павильонный зал Малого Эрмитажа, возведенного по повелению Екатерины II для Эрмитажа Ее Величества, адъюнкт-ректором Академии художеств Валлен де Ламотом. Рабочих строителей не было. Будущие мраморщики, позолотчики и столяры-краснодеревщики только начали учиться в созданном для них специальном училище. Весной и летом 1944 года Эрмитаж мог рассчитывать только на рабочие руки своих сотрудников. Своими руками, привыкшими за годы блокады к любой работе, эрмитажники начали готовить второй этаж Ламотова павильона к выставке. Надо было очистить павильонный зал, Романовскую и Петровскую галереи от залежи песка и мусора, застеклить окна, привести в порядок паркеты, потолки и стены. Малярами, плотниками и стекольщиками предстали сотрудники музея перед академиком Иосифом Абгаровичем Арбели, возвратившимся из Еревана. И будто не было 2 лет разлуки, знакомая синяя спецовка сразу сменила на нем респектабельный черный пиджак, в котором директор Эрмитажа лишь позавчера побывал в Комитете по делам искусств, в ЦК и Совнаркоме, уточняя возможности и сроки полного восстановления музея. Все, что он узнал в Москве, укрепляла его убежденность в том, что в будущем году можно будет реально ставить вопрос о возвращении с Урала музейных коллекций.
Зима 41-го года. Тебе ли нам цену не знать? И зря у нас вышло из моды об этой цене вспоминать. А все же, когда непогода забыть не дает о войне, зима 41-го года как совесть заходит ко мне. Константин Симонов, 1956 год.
Прогулки по русскому музею.
Самая древняя в коллекции нашего музея икона «Архангел Гавриил», известная также под названием «Ангел Золотые Волосы», была создана в XII веке и тесно связана с художественной культурой Византии. Задумчиво склоненная голова ангела занимает почти все живописное поле средника иконы. Взгляд его огромных миндалевидных глаз исполнен нежности и затаенной грусти. Плавно очерченный овал лика, теплая подрумянка по-юношески округлых щек, поэтичность образа и сама мягкость живописной лепки напоминают нам о традициях эллинистической живописи. Слово «ангел» греческое и переводится как «вестник», «посланник». Согласно учению церкви, архангелы принадлежат к одному из девяти ангельских чинов. Об архангеле Гаврииле, чье имя означает «крепость» или «сила Божия», неоднократно упоминается в Евангелии как о вестнике воли Божьей и истолкователе ее людям. Происхождение этой иконы чрезвычайно редкого домонгольского периода неизвестно. Считается, что она была создана в самые ранние времена Киевской Руси. В музей икона поступила со склада икон Филаретовой пристройки Московского Кремля.
И раздумался старый Илья Муромец. Илья Муромец, сын Иванович, да в которую дороженьку будет ехать. Эти строки из старинной русской былины живописец Виктор Васнецов избрал сюжетом для своей картины «Витязь на распутье». Древнерусский витязь в богатых доспехах остановился перед вещим, замшелым от древности камнем. На камне написано: «Как прямо ехати, живу не бывати, нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному». За камнем болотистое гиблое место, кругом белеют кости, летает черное вранье. В создании тревожного настроения у Васнецова основную роль играет пейзаж. Небо с красноватым заревом заката и наползающей темной тучей вдали вносят в картину ноту настороженности и опасности. Виктор Васнецов был ценителем древнерусского искусства и первым из русских живописцев обратился к древним былинам и сказаниям. В фольклорных образах художник видел, как он сам говорил, весь облик народа, внутренний и внешний, с его прошлым, настоящим и будущим.
Белоснежное цветение вишен, нежные дымки одуванчиков и прозрачная майская зелень. В эту чарующую, напевную мелодию зеленого и белого цветов осторожно вплетаются легкие аккорды розового отцвета зари, оттенки которого повторяются в узоре платья и шали девушки. Картина Виктора Борисова Мусатова «Весна» построена на музыкальном ритме линий и цвета, и даже романтический образ лишен конкретности. Это лишь поэтическая греза художника, мимолетное, дорогое воспоминание юности, которое уносит нас в идеальный мир фантазии, лишенный дисгармонии окружающей действительности.
Прогулки по русскому музею.
Приятных сих местах, оставив некогда сует житейских бремя, я с лирой проводил отдел оставше время, и мысль моя текла свободно во стихах. О, муза, если ты своим небесным даром могла животворить тогда мои черты, наполни мысль мою подобным ныне жаром, чтоб царского села представить красоты. Ипполит Богданович, 1790 год.
Мусикийские грамматики.
Графов Вильгорских в Санкт-Петербурге это маленькое министерство изящных искусств, записала в своем дневнике Клара Шуман во время гастролей в российской столице в 1844 году. Братья Михаил и Матвей Вильгорские, близкие к императорскому двору и принадлежавшие к высшей российской знати, были не просто культурными меценатами, но настоящими знатоками музыки. Старший Михаил Юрьевич прекрасно владел фортепиано, слыл талантливым композитором и при этом занимался живописью. Матвей же Юрьевич, обучавшийся игре на виолончели у выдающихся европейских музыкантов Мейнгарта и Ромберга, достиг такого владения инструментом, что выступал за границей в публичных концертах, а в родном отечестве высокое происхождение позволяло ему играть лишь в великосветских салонах. Он на равных участвовал в классических трио, например, с Ференцем Листом и известным русским виртуозом-скрипачом графом Алексеем Львовым. Многие композиторы, с которыми доводилось играть Матвею Юрьевичу, посвящали ему затем свои произведения. В их числе был, конечно же, и старший брат, сочинивший эту тему с вариациями. Thank you. часто бывая в Европе, братья Вильгорские знакомились и дружили со многими известными музыкантами и устраивали их выступления в Петербурге. Когда чета Шуманов появилась в российской столице, славой, как блестящая пианистка, пользовалась только Клара. О том, что сопровождавший ее муж является талантливейшим композитором, никому из публики просто в голову не приходило. И вот в зале Энгельгарта она впервые сыграла замечательный фортепианный квинтет Роберта. Вильгорские присутствовали на этом концерте, и Михаил Юрьевич, мгновенно оценивший сочинение, предложил пригласить оркестр, чтобы у себя дома послушать первую симфонию Шумана. В дневнике Клары Шуман есть такие строки. «Во время суаре у Вильгорских Роберт дирижировал своей симфонией, заслужив всеобщее одобрение. При одной репетиции получилось очень хорошо». Общество было небольшое, но избранное. За ужином Михаил развлекал нас своими юмористическими песенками. Этого человека я по-настоящему люблю и уважаю. Редко можно встретить высокопоставленное лицо, столь приветливое и доброжелательное. С артистами он ведет себя как артист, так что совершенно забываешь о его положении. Между тем, зная, что настоящего успеха в Петербурге иностранный гастролер, даже признанный в Европе, может добиться только после представления царской фамилии, Михаил Юрьевич устроил Кларе приглашение на вечер к императрице. Это был действительно человек больших возможностей и широкой души. После его смерти опечаленный Джоаккино Россини, бывший другом обоих братьев, написал для Матвея в память Михаила небольшую пьесу под названием «Слеза». Часто бывая за границей, Матвей Юрьевич Вильгорский подружился с Феликсом Мендельсоном, в результате чего композитор сочинил для него свою вторую виолончельную сонату.